слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня среда, 24 июля. Микрофон Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Пермский краевой суд рассматривает жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Марии Алехиной, осужденной участницы пангруппы «Pussy Riot». В Мосгорсуде продолжается процесс по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Также в Мосгорсуде рассмотрение по существу дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Американские законодатели и Белый дом резко разошлись по вопросу о новых санкциях против Ирана. Торжества по случаю 1025-летия крещения Руси. И в России может быть восстановлена практика обязательного распределения выпускников вузов. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Итак, Пермский краевой суд рассматривает жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Марии Алехиной, осужденной участницы так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя в Москве. Родственники адвоката Алехины сомневаются в успехе процесса и заявляют о том, что колония в Березняках пытается избавиться от политзаключенной, и ее, возможно, скоро этапируют в другой регион. С подробностями моя коллега Анастасия Кириленко, которая сейчас находится рядом со мной в студии. Анастасия, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. В Пермском краевом суде рассмотрение апелляции Марии Алехиной на отказ в УДО по существу так и не началось. С самого начала была загадка, будет ли Мария Алехина участвовать в заседании лично, потому что накануне пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю заявляла, что Алехину этапировали в Пермь из Березняков как раз для личного участия в процессе. В то же время пресс-служба Пермского краевого суда это не подтверждала. И, как выяснилось, действительно, Мария Алехина из суд отказала в ходатайстве о личном участии в процессе, она может участвовать по видеосвязи, тогда возникает вопрос, зачем ее все-таки этапировали. И вот подробнее об этом рассказал присутствующий на суде Петр Верзилов.
Получила продолжение нашей догадки о том, что Машу на самом деле этапирует другой регион, предположительно, в ИК-2 в городе Нижнем Новгороде, ГУФСИН по Пермскому краю, по сути, очень грубо наврал, обманул огромное количество и официальных средств массовой информации, потому что они давали большое количество комментариев РИА Новостям и другим большим агентствам. Они многократно утверждали, что Мария Алехина будет лично присутствовать на заседании суда. То есть, по сути, они обманывали большое количество людей, зная, что не существует такого требования суда, и зная, что этого не произойдет. Вот здесь имеет дело некоторая мистификация с целью этапировать Марию Алехину в другой регион. Кто-то за этот обман, по сути, должен понести ответственность. Мы будем ходатайствовать, вероятно, о допросе бывшей осужденной Елены Ткаченко. Но она рассказывает о том, что, собственно, о жизни Маши в колонии, о том, как действительно администрация целенаправленно оказывала давление на осужденных и создавала, по сути, незаконные и не очень выносимые условия для функционирования внутри колонии.
По существу рассмотрение апелляции Марии Алехиной на отказ в УДО так и не началось. Какое-то время в суде был перерыв, поскольку сломался факс. Пресс-служба суда и ГУФСИН обменивались факсами. Вот сломался аппарат, потом его починили. Но по существу о том, то, о чем говорил Петр Верзилов, защита будет ходатайствовать, например, о допросе Елены Ткаченко. Это заключенная, которая недавно освободилась из колонии ИК-28 в Березняках, где сидит Мария Алехина. И она заявляет о том, что колония оказывала давление, в частности, остальных осужденных заставляли подписывать заявление о том, что они не могут находиться вместе с Алехиной по религиозным соображениям. Их заставляли просматривать видео акции группы «Война», вот в том числе «Скабрезных» и так далее. В общем, всячески давили на саму Алехину. Но, конечно, то, что это ходатайство будет удовлетворено, и вот эта Елена Ткаченко, которая об этом говорит, будет допрошена, это еще не факт. А в целом, как будет строиться линия защиты, еще накануне процесса рассказала адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова.
Ждем, будем доказывать, что решение Березняковского суда было незаконным по разным причинам. Во-первых, то, что ей предоставили адвоката помимо ее воли, на которого она не была согласна, а также по содержанию решения суда, не только по процедуре. Я думаю, что здесь какая-то идет игра в СИН, только с этим связанная. В СИН дает такие комментарии, которым я лично не доверяю. То есть, например, СИН утверждает, что она едет в суд. Ну хорошо, тогда почему СИН не объясняет, почему почему перед отъездом в суд ее уволили и дали ей на подпись приказ об увольнении с места работы. Ну, я практически не сомневаюсь, что это связано с этапом. Я практически уверена, что она будет отправлена в другую колонию. Меня смущает только позиция ФСИН, почему они это отрицают. Наверное, это плохо в любом случае, потому что первый этап – это очень тяжелая вещь, поскольку осужденный берет с собой все вещи, которые у него есть, а тащить женщине такие сумки – это всегда очень тяжело. Ехать в непроветриваемых автозаках, поездах – это очень тяжело. У Алёхиной хорошие отношения со всеми находящимися в колонии, за исключением администрации, поскольку она вытаскивает на свет, наружу незаконные действия. Уже есть решение суда, которым 3 действия администрации были признаны незаконным. Это продолжается, в связи с чем руководство колонии ее не только побаивается, но еще и старается от нее избавиться.
Мария Алёхина в колонии ИК-28 Березняков получила репутацию правозащитницы. Из ее последних достижений ей удалось различными жалобами добиться того, что в тюремном магазине появились молочные продукты. Раньше и этого не было. И то, что у Алёхиной действительно были хорошие отношения с другими заключенными, но не с администрацией, подтверждает Елена Ткаченко, бывшая заключенная этой колонии. Видео ее рассказа можно найти на сайте Радио Свобода. Ну а через 2 дня, 26 июля, в Верховном суде Мордовии состоится рассмотрение апелляции Надежды Толоконниковой, второй участницы так называемого панк-молебна. Подобная жалоба, апелляция на отказ в УДО. То есть будет процесс аналогичный, который сейчас проходит в Перми. Динара.
Спасибо, Анастасия. Я напомню, сайт Радио Свобода, свобода.орг. Все подробности как раз там и в наших информационных выпусках чуть позже на Радио Свобода, в программе «Время свободы» в 16.00 и в вечернем выпуске в 20.00. На своем сайте правозащитная организация Amnesty International разместила письмо с призывом освободить участниц панк-группы «Пусть рает» Марию Алёхину, Надежду Толоконникову и заключение. Защиту девушек, совершивших в храме Христа Спасителя панк-молебен Богородицы Путина Прогони, выступили более 100 всемирно известных музыкантов. Лиля Пальвелева подробнее об этом.
Авторы письма не просто знаменитости, кумиры миллионов. Назовем лишь некоторых. Это Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, Оззи Осборн и группа Юту. К отбывающим 2-летнее наказание в колониях Марии Алёхиной и Надежде Толоконниковой они обращаются со следующими словами.
Дорогие Маша и Надя, во всем мире люди продолжают помнить о вас и добиваться вашего освобождения. И хотя именно вы оказались наиболее заметными фигурами протестного движения, мы знаем, что есть множество других молодых людей, которые также пострадали в результате протестов, и их судьба нам также не безразлична. Однако во многих смыслах, отбывая тюремный срок, вы олицетворяете всех их. Когда против вас были выдвинуты абсурдные обвинения, за вас уже вступились многие артисты. Мы очень надеялись, что при рассмотрении вашего дела власти проявят понимание, чувство меры и даже немного замечательного русского чувства юмора. Однако этого не произошло. Несправедливый суд над вами и тюремный срок повсеместно шокировали людей. Особенно ваших коллег-художников, музыкантов и граждан во всем мире, включая многочисленных родителей, которые сопереживают вместе с вами тяжесть вашей разлуки с детьми. Понимая, насколько непростые чувства может вызвать акция протеста в церкви, мы все же просим власти России пересмотреть вынесенные суровые приговоры, чтобы вы смогли вернуться к своим детям, семьям, к своей обычной жизни. Право на свободу выражения мнений и на инакомыслие вполне законно и играет важную роль в любой демократии. Про преступление, в котором вас обвинили, можно сказать, что в нем нет потерпевших. Однако, с нашей точки зрения, в справедливом обществе не может быть преступлений, если нет потерпевших. Ваша сила, храбрость и бесстрашие вдохновляют всех нас.
И вот вопрос к главе представительства Международной амнистии в России Сергею Никитину. Текст письма размещен на вашем сайте. А по чьей инициативе произошло это событие?
Событие на самом деле не из ряда вон выходящее, потому что если окинуть взором последнее время и, в частности, то время, когда мы довольно активно обсуждаем ситуацию с Пусси Райот, то легко заметить, что уже многие деятели культуры писали письма поддержки и по-всякому реагировали на то, что произошло в отношении девушек из этой панк-группы. Например, одним из первых как раз был Стинг, и затем U2, я даже порядок, очередность не помню. Мы также помним особое послание от Пола Маккартни. И сейчас здесь, вот в этой вот сотне, был опять британский рок-музыкант Sting, который собирался с гастролями выступать в Российской Федерации, насколько я помню. И контакты со Стингом у Amnesty International, они давние и налаженные. И как раз осознавая, что грядет срок подачи на рассмотрение условно-досрочного освобождения, Amnesty International связалась со Стингом и предложила каким-то образом отреагировать на то, что происходит в России в отношении Pussy Riot. Очевидно, вот в результате такого диалога и родился вот этот самый текст.
Вот вы говорите, это действительно так, что очень известные музыканты и прежде выступали в защиту, но это были единичные выступления, а теперь более 100 человек подписались под этим текстом. Такой, условно говоря, залп поможет изменить участь девушек из Pussy Riot?
Сложно предполагать, поможет он или нет, потому что понятно, что формальная отговорка всегда одна: у нас суд независимый, в чем мы лично очень сомневаемся. Но здесь важен вот какой аспект. Когда вот такое большое количество людей, рок-музыкантов, обращается к российским властям и обращается в то же время к девушкам, которые находятся за решеткой, здесь очень важно тот факт, что мы, в общем, публикуем это письмо на нашем сайте, это становится достоянием широкой общественности, и люди видят, как реагируют их, может быть, кумиры, потому что смотрите на этот список. Здесь есть и старые совсем кумиры тех, кому сейчас, не знаю, 50-60 лет, и в то же время здесь есть совершенно молодые исполнители, которые, может быть, в старшем поколении и неизвестны. То есть вот эта вот такая широкая палитра, она говорит, что сердце каждого из подписавших затронула история неадекватного суда, неадекватного приговора в отношении Pussy Riot. Здесь еще важно то, что это письмо без сомнения достигнет и двух девушек, которые находятся в лагерях. А это очень важно, потому что моральная поддержка для человека, который находится в тюрьме, да еще когда отбывает срок неправедно, она очень важна.
Говорит Сергей Никитин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Пермский краевой суд рассматривает сегодня жалобу осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной на решение Березняковского городского суда, отказавшего ей в условно-досрочном освобождении. В ходе заседания осужденная попросила объяснить, для чего ее еще 12 июля этапировали из колонии в Березняках, где она отбывала наказание, в следственный изолятор, если на суд в итоге так и не привезли. В «Новой газете» солидарность с позицией детей журналистки Анны Политковской, Веры и Ильи, которые считают нелегитимным судебный процесс по делу об убийстве их матери. Как заявил главный редактор газеты Дмитрий Муратов, он и его коллеги не доверяют процедуре, по которой присяжные, по словам Муратова, так быстро и суетливо избирались в отсутствие потерпевшей стороны и стороны обвинения. Сегодня в Мосгорсуде слушание дела по существу. В двух населенных пунктах Северной Осетии сегодня ввели правовой режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления ФСБ по республике, решение затронуло населенные пункты Карца и Ир. Там до особого распоряжения будут проводиться специальные мероприятия, отметили в ФСБ. В Египте продолжается противостояние между сторонниками и противниками смещенного президента-исламиста Мохаммеда Мурси. В Каире в результате волнений погибли двое поддерживающих Мурси активистов, несколько человек ранены. Движение «Братья-мусульмане», от которого Мурси баллотировался на пост главы государства, утверждает, что сегодня рано утром в ходе марша в поддержку бывшего президента полицейские в гражданской одежде открыли по демонстрантам огонь. В Мексике в перестрелках между полицейскими и членами вооруженных преступных групп погибли по меньшей мере 22 человека. По данным Министерства внутренних дел страны, столкновения происходили в 6 городах штата Мичоакан на юго-западе страны. Среди погибших 2 офицера полиции. Ведущий кандидат на пост мэра Нью-Йорка Энтони Виннер признал, что посылал свои фотографии в обнаженном виде женщины, с которой познакомился в интернете. Виннер выступил с этим признанием во вторник на пресс-конференции после того, как сайт thedirty.com поместил интервью с женщиной, утверждавшей, что с июля по ноябрь прошлого года у нее с Виннером был онлайн-роман и что она получала от него эротические снимки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Московском городском суде процесс по делу 12 человек, обвиняемых в беспорядках на Болотной площади в Москве в прошлом году. И моя коллега Наталья Джампаладова, как всегда, следит за заседанием.
Сегодня в Московском городском суде на основном болотном деле продолжается исследование видеоматериалов дела, и участники процесса продолжают просматривать видеозаписи шоу программы «Минаев Лайф», которая была записана 6 мая 2012 года, и комментирующая те события на Болотной площади. Комментарии дает сам Минаев, но, как говорят защитники, эти комментарии, которые несколько оскорбительные даже звучали в адрес оппозиционеров, они не должны учитываться судом, потому что суд интересует только сама видеозапись. Исследование этой программы началось еще на вчерашнем заседании, и, как говорят адвокаты, из того, что стороны успели посмотреть на предыдущем заседании, стало очевидно для защитников, что никаких массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года не было. Было просто давление толпы на цепочку сотрудников ОМОНа, и которая в итоге прорвалась из-за инерции толпы. И адвокаты считают, что это видео как раз подтверждает то, что беспорядков не было, и может, наоборот, помочь стороне защиты. И, кроме того, во время вчерашнего заседания представители прокуратуры обратились к суду с ходатайством предоставить им 30 минут на исследование этих самых видеозаписей. То есть прокуратура, как говорят защитники, фактически не была готова к просмотру видеозаписи и не знала, какие кадры им нужны для доказательства своей позиции. Сегодня в Московском городском суде довольно много человек пришло поддержать подсудимых. Вот среди тех, кто пришел, могу отметить главу Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, она сегодня здесь. Также актриса Лия Хиджакова пришла поддержать участников Болотной.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за заседанием в Московском городском суде. Ну а до начала заседания, перед зданием Мосгорсуда, родственники подсудимых, так называемых болотных узников, собрались на своеобразную пресс-конференцию. Там как раз присутствовала и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и члены комиссии по проведению общественного расследования событий 6 мая 2012 года на Болотной. Мой коллега Иван Трифилов только что вернулся с этой встречи в московское бюро и расскажет, что же там было. Иван, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, встреча была такая действительно импровизированная. Пришли некоторые родственники болотных узников, были достаточно много журналистов. Собственно, какие новости от родственников? Во-первых, известно, что они подготовили обращение, письмо с просьбой незамедлительного вмешательства в это дело уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина и уполномоченного по правам человека в Москве Александра Музыканского. В чем смысл этого письма? Родственники просят их обратить внимание, что фактически сейчас по этому делу, как обставлено это дело, как проходит процесс, все это можно охарактеризовать одним словом – пытки. Потому что фактически люди, которые каждый день ездят в Московский городской суд, условия у них очень тяжелые. То есть их поднимают рано утром, кормят завтраком, потом везут на процесс. Здесь они питаются сухим пайком, если можно так сказать. Вечером их поздно привозят и на ужин они не успевают. Вчера прошла новость о том, что вроде как вняли в Московском городском суде просьбам перевести их в более свободное помещение. И это было сделано вчера, но на самом деле все не так красиво, потому что, скажем, в старом зале была одна большая стеклянная, так сказать, клетка, да, но там были три отверстия для того, чтобы адвокаты могли с ними говорить. В новом здании попросторнее, там две стеклянных клетки, но в каждой из них по одной, вот такой вот, по одному отверстию, и фактически общаться с подсудимыми адвокаты не могут. И, собственно, еще одна претензия к всему этому делу, то, что людей фактически, подсудимым фактически запретили свидание с родными. Как сказал адвокат Вадим Клювгант, это в его практике практически первый случай такой. И, кроме того, он сказал, что фактически разрешение на свидание увязывают, как бы дают понять, что это случится только в том случае, если подсудимые дадут нужные следствию показания и нужные ответы на суде озвучат. И вот, собственно, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая сегодня присутствовала на этой импровизированной пресс-конференции, она знает про все эти обстоятельства дела, и она предложила родственникам написать обращение, жалобу, не знаю, как это юридически оформить, в комитет против пыток при Организации Объединенных Наций. Ну вот родственники пока говорят, что они будут советоваться с адвокатами, но, скорее всего, такое обращение в ООН будет направлено.
Спасибо, Иван. Мой коллега Иван Трифилов. Американские законодатели и Белый дом резко разошлись по вопросу о новых санкциях против Ирана. В то время как в обеих палатах Конгресса рассматриваются законопроекты, которыми предусматривается ужесточение экономических санкций, Белый дом предупреждает, что законодатели могут сорвать переговоры с Тегераном о будущем его ядерной программы. Но эти предупреждения не останавливают сторонников давления на Иран. Подробнее об этом мой коллега Юрий Жигалкин.
«Мы не можем себе позволить дальше терять время», заявляет один из инициаторов новых санкций, сенатор-республиканец Джон Маккейн, настаивающий на том, что необходимо немедленно вводить новые санкции. Новые меры, предусматриваемые законопроектом, должны помочь отрезать от внешнего мира иранскую строительную индустрию и горнорудную промышленность. Обе эти отрасли, как считается, находятся под контролем Иранской революционной гвардии. Конгресс готов расширить санкции и против нефтяного сектора Ирана. Цель – к 2015 году полностью изолировать Иран от мировых нефтяных рынков. Несмотря на предыдущие санкции, у Тегерана все еще остается несколько крупных клиентов, закупающих его нефть. Тезис сторонников новых мер наказания – продолжение ядерных работ должно ощутимо ударить по карману иранской верхушки. Пока результатом введения санкций стало резкое ухудшение экономической ситуации в стране. Ожидается, что Палата представителей может одобрить законопроект до конца лета, Сенат – осенью. Противники немедленного ужесточения санкций, а среди них Белый дом и часть законодателей, настаивают на том, что необходимо взять паузу и попытаться понять, готов ли новый президент Ирана к компромиссу. На прошлой неделе около 120 членов Конгресса направили президенту Обаме письмо с призывом не жалеть усилий в деле достижения ядерного соглашения, дать новому иранскому президенту шанс. Эксперты, представляющие обе точки зрения, предлагают, по сути, взаимоисключающие аргументы. Выбор действий в отношении Ирана сейчас особенно важен, потому что Хасан Рухани в прошлом был главой иранской делегации на переговорах о ядерной программе, говорит Майкл Рубин из Вашингтонского института American Enterprise. 4 года назад он бахвалился тем, как ему удалось ввести американцев в заблуждение. Он делал вид, что он готов к переговорам, в то же время импортировал материалы и технологии, необходимые для продолжения ядерных работ. На мой взгляд, дополнительные меры давления на Иран, включая угрозу применить военные средства для нейтрализации его ядерной программы, не исключают дипломатии как инструмента разрешения конфликта. На самом деле, очень часто демонстрация готовности к действиям усиливает действенность дипломатии. Но Вали Наср, бывший советник президента Обамы, убежден, что Соединенные Штаты должны проявить гибкость, и не исключено ослабить санкции ради того, чтобы убедить нового президента Ирана в том, что ему удастся добиться уступок от Вашингтона, если он отзовется на требования международного сообщества. Факт прихода к власти в Иране реформиста открывает Соединенным Штатам, американской администрации, поле для маневра, говорит Вали Наср в интервью телекомпании CNN. Не будем забывать, что Рухани был архитектором самой гибкой иранской стратегии за все время переговоров о судьбе ядерной программы Ирана. Он согласился приостановить иранские ядерные работы в 2003 году и продолжает придерживаться подобных взглядов. Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты и их партнеры по переговорам с Ираном должны предложить Рухани нечто существенное, с тем, чтобы он не выглядел в глазах своих сограждан наивным. Задача у нас сложная, но у нас появились новые возможности. В воскресенье, по таким надеждам, нанес совершенно неожиданный удар верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи, который во время встречи с нынешним президентом страны Махмудом Ахмадинеджадом с редкой откровенностью объявил о том, что он не верит в то, что прямые переговоры с США обернутся положительным результатом для Ирана. «Американцы ненадежны, они действуют вопреки логике, их подход не является честным», — провозгласил Хаменеи. Несмотря на заявление о дружбе с иранским народом, американцы ввели жесткие финансовые и нефтяные санкции. При этом они продолжают настаивать на том, что они не являются нашими врагами. Следом, правда, люди из окружения нового президента Ирана попытались убедить корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс», что в действительности верховный иранский вождь выразил поддержку новому президенту и его планам переговоров. Но, как считают многие американские эксперты, времени на выяснение истинных намерений Тегерана, как и на очередные дипломатические пробы и ошибки, почти не остается. На прошлой неделе, например, два респектабельных вашингтонских эксперта по иранской ядерной программе, Дэвид Олбрайт и Кристина Уарланд, пришли к выводу о том, что к середине будущего года Иран окажется способным произвести достаточно оружейного урана для создания одного взрывного устройства. Во вторник сенатор Линдзи Грэм объявил, что если отношения между США и Ираном не претерпят заметных изменений к лучшему к осени, он представит в Конгресс проект резолюции, санкционирующий силовые действия с целью предотвращения создания Ираном ядерного оружия.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода». Новости.
Пермский краевой суд рассматривает сегодня жалобу осужденной участницы пан-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной на решение Березняковского городского суда, отказавшего ей в условно-досрочном освобождении. В ходе заседания осужденная попросила объяснить, для чего ее еще 12 июля этапировали из колонии в Березняках, где она отбывала наказание в следственный изолятор, если на суд в итоге так и не привели. В «Новой газете» солидарность с позицией детей журналистки Анны Политковской Веры Ильи, которые считают нелегитимным судебный процесс по делу об убийстве их матери. Как заявил главный редактор газеты Дмитрий Муратов, он и его коллеги не доверяют процедуре, по которой присяжные, по словам Муратова, так быстро и суетливо избирались в отсутствие потерпевшей стороны и стороны обвинения. Сегодня в Московском городском суде слушание дела по существу. В Египте продолжается противостояние между сторонниками и противниками смещенного президента-исламиста Мохаммеда Мурси. В Каире в результате волнений погибли двое поддерживающих Мурси активистов, несколько человек ранены. Движение «Братья-мусульмане», от которого Мурси баллотировался на пост главы государства, утверждает, что сегодня рано утром в ходе марша в поддержку бывшего президента полицейские в гражданской одежде открыли по демонстрантам огонь. В Мексике в перестрелках между полицейскими и членами вооруженных преступных групп погибли по меньшей мере 22 человека. По данным Министерства внутренних дел страны, столкновения происходили в 6 городах штата Мичоакан на юго-западе страны. Среди погибших 2 офицера полиции. И герцогиня Кембриджская Кейт и ее супруг принц Уильям покинули роддом в Лондоне с их новорожденным сыном. В тот же день Кейт и Уильям показали малыша в публике. Перед зданием больницы Святой Марии, где в понедельник родился мальчик, собрались сотни журналистов и представители общественности. Родители заявили, что еще не решили, как назовут сына. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». На этой неделе в России, в Беларуси, на Украине состоятся торжества по случаю 1025-летия крещения Руси, которые, как говорят в Русской Православной Церкви, станут главным церковно-общественным событием года. На торжества в Киев прибудут, в частности, российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. О церковных и политических аспектах торжеств корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Ключевые мероприятия празднования 1025-летия крещения Киевской Руси пройдут в украинской столице 27-28 июля, а начнутся торжества в середине недели, рассказывает главный редактор сайта Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей Георгий Коваленко.
Если говорить об Украинской Православной Церкви, то наши празднования начнутся 24 июля утром освящением впервые не только в Украине, а может быть во всем мире, храма, который посвящен одновременно апостолу Андрею Первозванному и святому равноапостольному князю Владимиру. Уникальность этого храма еще в том, что это храм на первом этаже будущего кафедрального собора в честь Воскресения Христова, который Украинская Православная Церковь начала возводить несколько лет тому назад. Затем мы будем принимать участие в государственной программе празднования. Это открытие выставки «Великое и величественное» в Мистецком арсенале напротив Лавры, где будут представлены экспонаты, связанные с временами Киевской Руси из 35 разных музеев Украины. 26 числа будет торжественная академия в Национальном палаце Украина, где будут принимать участие представители различных конфессий церквей, где будет говорить слово президент. Вечером этого же дня в Киев прибывает крест апостола Андрея Первозванного. Это великая святыня, связанная с нашим апостолом, который дошел до киевских гор, здесь поставил крест и пророчески сказал, что на этом месте будет большой город.
Крест Андрея Первозванного из Православного собора греческого города Патры доставят в столицу Украины специальным поездом из Москвы. К концу недели в Киеве ожидают прибытия большого количества гостей, как официальных, так и религиозных делегаций. Протоиерей Георгий Коваленко продолжает.
Мы ожидаем присутствия 9 из 15 предстоятелей глав поместных церквей. Это впервые в истории Киева. Они в таком количестве собираются здесь. И 6 делегаций, официальных делегаций остальных поместных православных церквей. 27 числа утром будет традиционный молебен на Владимирской горке, в котором будут принимать участие не только главы церквей поместных, но и главы государств. В этот же день вечером на Крещатике состоится концерт, можно сказать, просветительский, так как Крещатик – это не просто улица в центре города, это бывший Крещатый Яр, по которому киевляне шли к месту крещения Руси. 28-го, в самый день праздника, в Киево-Печерской лавре будет божественная литургия, которую возглавят представители и представители поместных православных церквей. И вечером 28-го на месте, самом месте крещения киевлян, там памятник установлен 900-летию крещения Руси, который сейчас возобновлен, отреставрирован, будет открытие этого монумента, который еще известен как колонна Магдебургского права. И на Днепре планируется водное лазерное шоу.
На торжества прибудут российский президент Владимир Путин вместе с патриархом московским и всея Руси Кириллом, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церковный праздник станет поводом для обсуждения наиболее острых вопросов украинско-российских отношений. Как отмечают эксперты, главная цель визита Путина – показать украинцам, что их связывает с Россией православие, и в очередной раз призвать Украину к движению в сторону Евразийского союза. О киевском визите Путина рассуждает политолог Виктор Небоженко.
У него в России все получается. Он может там летать за стерхом, он может спускаться на потискаф и видеть редкие виды рыб. Он может посадить недовольного блогера в тюрьму, может освободить, сделать кого-то олигархом, а кого-то, наоборот, нищим. И у него вот это ощущение своей всемогущности, чудесности, оно распространяется и на геополитику. Ему кажется, что если он приедет и поговорит с Януковичем, то он найдет такие слова, такие выражения, такие жесты и такие аргументы, которые совершат чудо, то есть когда Украина повернется в сторону России, а не в сторону Евросоюза. Мне кажется, что в основном чары президента Путина перестают работать сразу после, как он пересекает границу Украины или вообще выезжает куда-то за рубеж. Скорее всего, конечно, встреча будет для того, чтобы как-то остановить Украину от подписания Вильнюсского соглашения об ассоциации, но сделано опять неправильно. Едет сам царь, едет сам президент России, и ему кажется, повторяю, что он чудесным образом переломит ситуацию и произойдет какое-то чудо. Шансы, несмотря на религиозный и геополитический характер визита Путина, изменить ситуацию в свою пользу очень маленькие.
Как пишет украинская пресса, для Путина приезд в Киев по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси едва ли не последний шанс отговорить украинского лидера Виктора Януковича от планов сближения с Евросоюзом. В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства должно быть подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем, политтехнолог Олег Медведев сомневается, что Путин будет говорить с Януковичем о геополитическом выборе Украины в последний раз.
Последняя ли это возможность для Путина? Думаю, нет. Возможности для России после подписания соглашения Украины с Евросоюзом не исчерпываются. Дальше настает долгий изнурительный период ратификации соглашения с Украиной в парламентах стран Евросоюза. Поэтому ничего как бы здесь последнего не вижу, хотя понимаю, что российские гости, которые приедут в Киев, праздник торжества православия будут превращать в праздник торжества Российской империи.
В связи с участием в праздничных мероприятиях, помимо глав Украины и России, еще и белорусского лидера, в украинском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что президенты могут провести и трехстороннюю встречу, посвященную вопросам сотрудничества с таможенным союзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к событиям в Москве. У здания Министерства здравоохранения в 11 утра началась несогласованная акция, пикеты, приуроченные ко дню борьбы с гепатитом. Он как раз 28 июля. И активисты просят повлиять на снижение цен для лечения гепатита С. С нами на связи Антон Бенедиктов, который следил за развитием событий. Антон, здравствуйте, расскажите подробнее.
Здравствуйте. Ну, сама акция уже завершилась, она прошла довольно мирно, несмотря на то, что была несанкционирована. Основным требованием собравшихся действительно было снижение цен на лекарственные препараты для лечения вируса гепатита С. Дело в том, что по данным собравшихся, распространением и, собственно, реализацией этих лекарств занимаются две корпорации в России. Это корпорации Roche и Merck. И цена на лекарства около 15 лет держится на уровне 500 тысяч рублей, что доступно, естественно, не каждому жителю Российской Федерации. И, собственно, собравшиеся сегодня у Министерства здравоохранения требовали снижения цен, требовали обратиться к фармацевтическим компаниям и начать переговоры по снижению цен на эти препараты. К зданию Министерства здравоохранения сегодня пришли около 5 активистов движения «Пациентский контроль» и несколько сочувствующих также. Акция не была согласована, однако она не вызвала никаких проблем. Вначале активисты собрались у главного входа в Минздрав, развернули плакаты, начали скандировать лозунги. Среди лозунгов были «Такие цены убивают», «Нет пациента, нет проблемы», «Мы умираем, вы молчите». Это привлекло внимание охраны министерства, но охранник весьма вежливо проводил собравшихся к общественной приемной, где они смогли передать обращение к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, которая будет рассмотрена в течение 30 дней. Суть обращения именно в том, чтобы начать переговоры по снижению цен. Вообще в России, по данным собравшихся, около 5 миллионов инфицированных вирусом гепатита С. Гепатит С также называют ласковым убийцей, поскольку симптомы этого заболевания не так явны, но тем не менее оно летально и вызывает постепенно цирроз печени, даже рак. И его необходимо лечить, однако цены, к сожалению, на лекарства сейчас довольно высоки.
Спасибо, Антон. Да, Антон, можно что-то сказать?
Да. Также подобные акции, по данным активистов пациентского контроля, сегодня в других городах Восточной Европы и Центральной Азии. Активисты вышли к фармацевтическим компаниям в Грузии, в Армении, в Украине и в Молдове.
Спасибо, Антон. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Я напомню, сегодня у здания Министерства здравоохранения проводилась несогласованная акция, приуроченная ко дню борьбы с гепатитом. Активисты требовали повлиять на снижение цен для лечения гепатита С. Самарское отделение партии 5 декабря при поддержке местной общественности потребовало от губернатора Самарской области Николая Меркушкина прекратить начатое на территории Национального парка «Самарская Лука» строительство горнолыжного курорта. Сергей Хазов подробнее об этом.
В 2000 году российский президент Владимир Путин при посещении села Ширяево, что на территории Национального парка «Самарская Лука», предложил построить там элитный горнолыжный курорт. В ответ на заявление президента 6 декабря 2011 года началась разработка проекта горнолыжного комплекса «Жигулевская жемчужина». В конце мая этого года чиновники местного министерства по туризму закончили работу над проектом горнолыжного курорта. Стоимость проектирования составила 32 миллиона рублей. По проекту для строительства автотрассы между селами Подгоры и Ширяево планируется вырубить часть леса Жигулевского заповедника в Национальном парке Самарская Лука и лес на склонах горы Монастырской, рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель Самарского экологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Краеведы, специалисты по сохранению природно-культурного наследия, все волжане, все, кому дорого природа и культура этих мест, были покороблены заявлением руководителя нашего государства о том, что здесь прямо-таки необходимо построить горнолыжный курорт. Что такое тот самый участок, который вдруг ненароком понравился нашему руководителю? Это место, которое является природно-культурной меккой, куда сходятся не только местные жители, но приезжают многочисленные туристы, которые известны как Репинские, Есенинские, Абрамово-Ширяевцы. Места Абрамов-Ширяевец, известный поэт, он был другом Есенина. В этом месте, село Ширяево, в окружении Жигулевских гор, находятся два музея. Один является домиком Ильи Ефимовича Репина. В этом месте художник писал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Другой музей – домик Александра Абрамова-Ширяевца. Самарская Лука, природно-культурный музей под открытым небом. Здесь находится Жигулевский заповедник и природный национальный парк Самарская Лука. Я знаю, что сотрудники руководства национального парка сделали все от них возможное, чтобы отклонить этот проект, но силы были неравны. Единственное, что они смогли сделать, это удалили объекты, которые по проекту хотели строить именно в заповедной зоне, постарались какие-то объекты размещения, посещения людей направить хотя бы в села. Но большего они добиться не смогли, отклонить полностью не смогли. Думаю, это не в силах одного только национального парка. И, конечно, я лично поддерживаю, как и многие краеведы, экологи, природоохранники, поддерживаю протест против этого строительства. А тем, кто все-таки очень хочет строить, я бы посоветовал на всех этапах этого проекта заложить основы его перепрофилирования и закрытия в ближайшие годы.
Партия 5 декабря потребовала от губернатора Самарской области Николая Меркушкина прекратить работы по проектированию на территории Государственного национального парка Самарская Лука, горнолыжного комплекса Жигулевская жемчужина, разработать региональную целевую программу по сохранению, поддержанию и контролю за состоянием культурных ценностей и культурного ландшафта природно-исторического территориального комплекса Самарская Лука, создать межведомственный координационный совет с привлечением всех заинтересованных организаций для решения проблем культурного наследия на территории природно-исторического территориального комплекса Самарская Лука с целью недопущения дальнейшего его разрушения, рассказал член Федерального координационного совета партии 5 декабря Павел Миронов.
Заявление партии направлено в ответ на информацию о том, что завершается проектирование этого комплекса на территории национального парка. Теперь, после того, как мы высказались, нас, я надеюсь, услышали. Они, я надеюсь, услышат и других людей, кто беспокоится за судьбу национального парка. Если этого не произойдет, тогда, естественно, привлечение дополнительного внимания общественности. Будем добиваться всеми силами отмены этого строительства на территории национального парка. Строительство имеется все возможности остановить. Во-первых, оно еще не началось. Проект еще в стадии рассмотрения находится на уровне губернатора Самарской области.
Члены партии 5 декабря намерены начать сбор подписей под обращением в Государственную Думу с требованием прекратить строительство. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Пермский краевой суд рассматривает сегодня жалобу осужденной участницы пан-группы Pussy Riot Марии Алехиной на решение Березниковского городского суда, отказавшего ей в условно-досрочном освобождении. В «Новой газете» солидарны с позицией детей журналистки Анны Политковской, Веры и Ильи, которые считают нелегитимным судебный процесс по делу об убийстве их матери. Как заявил главный редактор газеты Дмитрий Муратов, он и его коллеги не доверяют процедуре, по которой присяжные, по словам Муратова, так быстро и суетливо избирались в отсутствие потерпевшей стороны и стороны обвинения. Сегодня в Мосгорсуде слушание дела по существу. В Мексике в перестрелках между полицейскими и членами вооруженных преступных групп погибли по меньшей мере 22 человека. По данным Министерства внутренних дел Мексики, столкновения происходили в 6 городах штата Мичоакан на юго-западе страны. Среди погибших 2 офицера полиции. И в Египте продолжается противостояние между сторонниками и противниками смещенного президента-исламиста Мохаммеда Мурси в Каире. В результате волнений погибли 2 поддерживающих Мурси активистов, несколько человек ранены. Движение «Братья-мусульмане», от которого Мурси баллотировался на пост главы государства, утверждает, что сегодня рано утром в ходе марша в поддержку бывшего президента полицейские в гражданской одежде открыли по демонстрантам огонь. Подробнее о новостях через 15 минут. В России может быть восстановлена практика обязательного распределения выпускников вузов, претендующих на работу в бюджетных отраслях. И хотя в настоящее время не существует даже текста законопроекта о первом рабочем месте, депутаты не исключают, что примут его уже в ходе осенней сессии. Впрочем, пока идею обязательного распределения выпускников вузов не поддерживают ни в студенческой среде, ни в правительстве России. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
О возможности возвращения практики обязательного распределения выпускников вузов, претендующих на работу в бюджетных отраслях, вновь заговорили на днях с подачи председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева. Хотя эту идею депутаты пытаются продвинуть не впервые. Осенью прошлого года, например, законопроект, развивающий тему обязательного распределения выпускников, предлагал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Его предложение состояло в том, чтобы абитуриенты при поступлении в вуз заключали с учебным заведением договоры, обязывающие молодых специалистов после окончания обучения отрабатывать отработать не менее 2 лет по специальности в той местности, куда его направит вуз. Но год назад идею возвращения к советской практике трудоустройства выпускников высших учебных заведений раскритиковали, нашли несостоятельной и о законопроекте забыли. Как оказалось, ненадолго. Теперь с инициативой предоставления первого рабочего места для студентов, которые учились на бюджетных местах в вузах, выступила Федерация независимых профсоюзов России. По словам депутата Исаева, именно ФНПР обратилась в «Единую Россию» с соответствующим запросом и заручилась обещанием о том, что уже осенью Комитет по труду и социальной политике вместе с Комитетом по образованию и ФНПР что-нибудь придумают. Но, по словам Исаева, история с распределением не коснется тех, кто обучается платно, и тех, кто уже получает высшее образование на бюджетных местах.
Речь может идти лишь об одном. О том, что поступая на предусмотренные бюджетные места, определенные выпускники могут подписывать с государством контракт о том, что они готовы обучаться за государственный счет, получать повышенные стипендии от государства, а потом по окончании учебного заведения отработать по направлению. Такое решение может коснуться в первую очередь врачей, педагогов, а также инженеров некоторых предприятий, в первую очередь выполняющих государственную оборонную заказ. Через 3 года человек либо закрепится на этом месте, потому что ему понравится эта работа, либо если ему не нравится эта работа, ну, удерживать его дольше этого времени, наверное, будет неправильно.
Идею обязательного распределения выпускников уже раскритиковала вице-премьер Ольга Голодец, заявившая, что есть более эффективные и надежные способы приведения рынка образования в соответствие рынку труда. Исаев же считает, что именно распределение поможет ориентировать рынок образования на соответствующий запрос работодателей.
Государство, распределяя и определяя бюджетные места, сейчас оно во многом действует по наитию. Тебе столько, тебе столько, тебе столько. Почему именно такое количество таких специалистов, а не какое-то другое, я думаю, сейчас Министерство образования сказать не в состоянии. Когда оно будет понимать о том, что оно обязано будет предоставить выпускникам, отучившимся в государственный счет, места работы, тогда, конечно же, оно будет привязывать свои планы по бюджетным местам к реальным потребностям этих трудов.
И только студентов, настоящих и будущих, депутаты и чиновники спросить забыли. Российский студенческий союз, например, выступает против обязательной системы распределения. По мнению председателя РСС Артема Хромова, обязаловка при распределении студентов приведет к тому, что государство будет делать вид, что платит зарплату студентам, а студенты будут делать вид, что работают. Практику распределительного трудоустройства в студенческом союзе считают принципиально устаревшей, напоминая, что в мире опробованы и действуют другие, более эффективные методики, позволяющие создавать новые рабочие места для молодежи.
Мы предлагаем решить проблему следующим образом. Во-первых, возможно создать карту рабочих мест для молодежи, которые желают выполнить социальный долг перед государством, которые хотят поехать работать в дальние уголки страны, могли бы сами выбрать место для трудоустройства. Я уверен, что такие молодые люди, конечно, найдутся. Во-вторых, во многих странах мира созданы налоговые послабления для тех компаний, которые готовы брать молодежь к себе на работу. Стоит подумать о том, чтобы создать определенные налоговые преференции для ответственного частного бизнеса. И в-третьих, во многих странах мира также существует система, при которой государство софинансирует создание новых рабочих мест для молодежи. В сущности, идея сводится к тому, что частные компании, они не увольняют других работников, а они оплачивают создание нового рабочего места, но в течение некоторого времени при первичном трудоустройстве государство также платит определенный размер от заработной платы, которую получают молодые специалисты. И в данной связи это позволяет и развивать рынок труда, и решать проблему нехватки рабочих кадров.
Сказал Артем Хромов. Нежелание депутатов прислушиваться к мнению студенческого сообщества и возвращение к советской практике трудоустройства выпускников вузов он объясняет работой на традиционного избирателя.
Мне кажется, что у нас многие законодатели и профсоюзники старой закваски просто пытаются по-легкому решить проблемы, с которыми они сталкиваются. Они не готовы апробировать современные практики. Им кажется, что вот популярные меры среди пожилого поколения и среди тех, кто считает, что все-таки молодежь должна обязательно выполнить свой долг через обязательное трудоустройство, это принесет им определенные, как мне кажется, электоральные привилегии. Те, кто выступает с идеей обязательного распределения, они руководствуются 2 мотивами. Один сводится к тому, что у нас те, кто учится на бюджетном отделении, должны отдать долг государству. Но я хочу сказать, что у нас не советская уже система образования. У нас есть и частные места. И те, кто сегодня поступает на бюджет, это не какие-то молодые люди, которые прилипали к бюджетным ресурсам. Они выдержали конкурс, они учились, они нанимали педагогов. Они сегодня получают тот качественный уровень образования на бесплатном отделении, который позволяет им развивать свои способности. И они к этому долго стремились. С другой стороны, те, кто выступает за обязательную систему распределения, считают, что таким образом можно решить проблему нехватки кадров в регионах, которые действительно существуют. Но это приведет к тому, что у нас молодые люди не будут эффективно работать. У нас даже сегодня те, кто поступает по целевому приему, а это значит, что за них плачивают обучение конкретные компании, после этого они должны отработать в течение нескольких лет. Эта практика есть. Они уклоняются сегодня от исполнения своих обязательств. Эта система приведет к тому, что если люди приедут работать, молодые кадры по распределению, они не будут эффективно это делать, они не будут мотивированы. И это приведет к тому, что многие будут откашивать от работы. Разве кому-то это надо? Это не решит проблему. Вот это наша позиция.
Впрочем, председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев пояснил, что прежде чем рассматривать в Думе пока еще не существующий законопроект о первом рабочем месте, его текст будет вынесен на публичное обсуждение и принят лишь в том случае, если идея встретит поддержку всех заинтересованных сторон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нравится ли вам идея восстановления распределения выпускников вузов в регионы России? Такой вопрос задавал жителям Чебоксар Дмитрий Лишнев.
Мне очень нравится, я сама была распределена. Думать не надо было, куда идти работать. Место уже есть, куда идти работать, голова не болела.
Положительно отношусь, чтобы там ввели по новой вот это распределение.
Ой, я даже не знаю. Как говорится, назад не уйдешь. Надо вперед продвигаться. Но в плане того, что вот была у молодежи работа, не как сейчас. Конечно, хорошо было, все узаконено. А сейчас каждый за себя думает, поэтому некоторым думать нечем, я думаю.
Не нравится, потому что сейчас зарплаты у учителей низкие, если там взять за профессию. То есть если меня отправят в какой-то район, где дадут маленькую зарплату, жилье плохое, то как я там буду жить на эти там деньги? То есть это нереально в наше время. Потому что я сам студент педагогического вуза.
Да, нравится, конечно. Потому что человек имеет свое уже после окончания, чтобы он не ходил, не искал, сразу как бы распределяет уже по окончанию своего вуза.
Это отличная идея и студентам, но мне как бы будущему выпускнику это тоже бы было нужно. Потому что сейчас я знаю, что по моей специальности трудоустройства нет. Инженер-эколог.
Конечно, это надо восстановить. Если распределить сразу после института на рабочее место, это будет рабочее место по специальности. А сейчас большинство студентов, я знаю, и дети мои тоже, идут не по специальностям. Работают совсем в других сферах. И вынуждены, и даже некоторые так хотят.
Нет, я не против этой идеи, конечно. Потому что многие выпускники сейчас не могут найти себе место не только для работы, даже для практики.
Идеальный вариант для учеников – это лучше не бывает. Трудоустройство, гарантированное трудоустройство – это хотя бы первые 3 года без практики – это идеальный вариант.
Мне кажется, очень хорошо. Даже люди, вот, которые было распределение такое, очень довольны были. Многие это желали куда-то уехать, там даже оставались. Мне эта идея нравится.
Ну, выпускники вузов, то есть без проблем будут находить работу, там, получать опыт. Потому что сейчас они выходят после вузов и не знают, куда им податься. Нет работы. Если она есть, даже их не берут. Просят опыт.
Я, конечно, немножко против, наверное. Потому что, допустим, он отучился здесь, в Чебоксарах, его направляют куда-то там на Ханты-Мансийск, куда у него там планы, жена, там, допустим, может, уже ребенок родился, а тут его направляют, а там ничего нет, ни квартиры, ничего, как бы я против.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, нравится ли вам идея восстановления распределения выпускников вузов в регионы. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13.05. Не пропустите на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.